All right, let's resume.
Хорошо, давайте продолжим.
I made the subject too complicated for you by going straight to this complicated picture.
Возможно, из-за того, что мы сразу с вами стали смотреть на вот эту очень сложную схему, вам сложно разобраться и понять, в чем ее суть.
We should have started with a straight line.
Нам следовало бы начать с простой линии.
There are two extremes.
Есть две крайности.
One extreme has that which is absolutely abominable.
С одной стороны, есть то, что является абсолютно мерзким.
To be destroyed.
И то, что необходимо уничтожить.
And the other is that which is absolutely holy and to be treasured and guarded.
И вторая сторона этого, полная противоположность, это то, что свято, что необходимо тщательно беречь и охранять.
God is obviously here.
Очевидно, что Бог на этой стороне, где святость.
Be holy, as I, the Lord,
будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог.
And the desire is to get us there too.
И Божье желание, чтобы и мы были здесь вместе с Ним, святыми.
Between these two extremes are two other categories.
Однако между этими двумя вещами, которые, можно сказать, находятся по краям спектра, сейчас мы уже не используем язык святой, не святой, мы говорим чистый, нечистый.
So the stage from that which is abominable, the next stage would be that which is unclean.
В сторону от того, что мерзко, в спектре мы движемся и видим то, что нечисто.
If it is unclean, it can be purified.
Если это нечисто, оно может быть очищено.
Or decontaminated.
Или оно может what is decontaminated?
Cleansed, yeah.
Быть очищенным, вычищенным.
And then it becomes clean.
И затем тогда оно становится чистым.
That which is clean.
То, что чистое,
can be sanctified,
может быть освящено,
and then it's holy.
И тогда оно становится святым.
But you don't move from abominable to holy.
Однако нельзя пройти от мерзкого к святому сразу.
Nor directly from unclean to holy.
И также напрямую от нечистого к святому тоже нельзя попасть.
Let me give you a couple of illustrations.
Приведу вам пару иллюстраций.
First,
во-первых,
that which is holy may be in the presence of God.
То, что является святым, может находиться в Божьем присутствии.
Obviously, that applies to the high priest.
Очевидно, что это применимо к первосвященнику.
Who has on his medallion on his forehead, holy to the Lord.
У которого на лбу написано, то есть специальная находится пластинка, да, где говорится «освящен Господу».
It's interesting that in Deuteronomy that expression is applied to all Israel.
Интересно, что в книге Второзакония это выражение применяется ко всему израильскому народу.
Holy to the Lord.
Освящены для Господа.
Second.
Во-вторых,
that which is clean,
то, что является чистым,
may be used by holy people,
может быть использовано святыми людьми.
Without further purification.
Без дальнейшего очищения.
So that the food you eat.
То есть пища, которую вы употребляете, то есть еда,
you don't necessarily need to sanctify it.
Вам не обязательно ее освящать.
It's clean. Just go ahead and eat it.
Она чистая, вы просто можете брать ее и есть.
That's the second category.
Это вторая категория.
Third.
Третья категория.
That which is unclean,
то, что нечисто,
may be cleansed,
может быть очищено,
or it may be used by people outside the holy community.
Или оно может быть использовано людьми, но за пределами святой общины.
Deuteronomy 14.
Второзаконие 14.
Второзаконие
14:21 мы находим здесь интересную иллюстрацию.
Deuteronomy 14:21.
Второзаконие 14:21.
You shall not eat anything that dies of itself.
Не ешьте никакой мертвечины.
Anything that dies of itself.
То есть все, что умирает своей смертью.
But now look, you may give it to the alien who's in your town. He may eat it.
Однако мы дальше читаем: иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее. Или продай ему, но ты не можешь ее есть.
Why?
Почему?
For you are a holy people to the Lord your God.
Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего.
So, an outsider may eat it.
То есть кто-то сторонний, кто находится вне пределов Израиля, он может ее есть. Но поскольку Израиль является святым народом, для них под запретом употребление такой пищи. То есть это то, что является нечистым для святого народа. Однако для тех, кто находится за пределами этого святого народа, святой общины, это приемлемо. И затем последняя категория — это то, что является мерзостью. Смотрите, Второзаконие
7:26.
И не вноси мерзости в дом твой. Дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Это слово херем. То есть то, что необходимо уничтожить. Есть что-то...
It's devoted. It's devoted to God. God reserves the right to have it.
Есть что-то.
The Kerem. 4:7:26. Yeah. So, but this is abominable. Yeah. Well, it is abominable. That means humans can't use it.
То есть оно мерзкое для людей, то есть люди не могут этим пользоваться. Это что-то, что принадлежит только Богу, и Бог может этим распоряжаться. Опять же, мы немного усложнили, чем нужно было нам. Слово «херем», которое переводится как подлежащее уничтожению или заклятию. То есть что-то, что необходимо сжечь, чтобы никакой другой человек когда-либо этим не воспользовался. Однако есть несколько мест в книге Левит, где это слово используется вместе со словом «быть святым». И используется для описания чего-то священного. То есть для описания такого предмета, который настолько священ, что ни один человек не может к нему прикасаться. И вот почему необходимо это полностью уничтожить.
Now let's go to Exodus 19.
Давайте посмотрим на книгу Исход, 19 главу.
See how all of this applies to
Israel. И посмотрим, как все это применяется к Израилю.
This is that worship moment.
Это тот момент, когда Израиль поклоняется Богу.
You've seen what I did to the Egyptians.
Он говорит им: вы видели, что я сделал с египтянами.
How I carried you on eagle's wings and brought you to myself.
Как я нес вас на... Как носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. И затем он дает им повеление о том, что они должны сделать. 5 стих. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля.
And then in verse 8, the people answered, all that the Lord has spoken, we will do.
И затем в 8 стихе мы видим, как народ отвечает единогласно, все, что сказал Господь, исполним. Посмотрите на 9 стих. И Господь сказал Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. Смотрите, что произошло. Бог говорит, я приблизил вас к себе. И Он говорит, теперь я приду к вам. Разве это не удивительная благодать? Творец неба и земли готов спуститься на эту землю. Он приходит к своему народу. Это удивительная встреча. Посмотрите на 10 стих.
The Lord said, go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their garments.
И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои.
And be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people.
Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай.
The king will come out of his throne room and come out to meet the people.
Царь покинет свои хоромы, свои царские хоромы, покинет свой престол, чтобы выйти к своему народу. Но есть еще одна стадия здесь. 12 стих.
You shall set bounds for the people all around, saying, "Watch out! Do not go up to the mountain or touch it."
И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее.
Whoever touches the mountain shall surely be put to death.
Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти.
You don't touch that person.
Вы не должны касаться этого человека, но побейте его камнями или застрелите его стрелою. Скот или человек да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. 14 стих. Сошел Моисей с горы к народу и осветил народ. И они вымыли одежду свою. И он сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. Что это означает? Давайте посмотрим на это целостно. Церемониальная подготовка ко встрече с Господом на Синае. Во-первых, они должны были осветить гору. Должны были всю гору окружить забором или вот этой чертой. Для того, чтобы никто, а кто не соответствует определенным качествам, не мог подойти, приблизиться к этой горе и прикоснуться к этому святому месту. Поскольку, когда Господь снизойдет с небес и ступит своими ногами на эту землю, она станет абсолютно святой. И прямой контакт с тем, что является абсолютно святым, является смертельным контактом, соприкосновением. Любое животное, любой человек, который хоть как-то ступит на эту территорию, не нужно бежать, хватать этого человека или это животное и вытаскивать его с этой территории. Нет, нужно и убить его либо камнем, либо стрелой. А почему нельзя пойти, добежать и вытащить его оттуда? Поскольку тогда ты сам будешь под тем же самым приговором. Это абсолютно святое пространство, абсолютно святая территория.
But in all of these preparations you need to see the grace of God.
Но во всех этих приготовлениях нам нужно видеть Божью благодать.
God is so determined to meet with his people.
Бог настолько решителен в том, чтобы встретиться со своими людьми.
He wants to come down to them.
Он хочет спуститься к ним.
And he gives them as direct a contact with them as they can stand.
И он хочет, чтобы это соприкосновение было настолько прямым, насколько они смогут это пережить. Однако в своей милости он говорит им, вот только настолько ограждайте, не дальше. Поскольку Бог абсолютно святой. И никакой человек не может ступить на эту землю. Поэтому такая черта, такой забор, ограда — это действие Божьей благодати. Израильтяне знали, где пролегает граница. Освети гору. Поскольку как только Божьи ноги ступят на эту землю, эта гора станет храмом. Небесное святое святых спустится на землю. Освети гору. Во-вторых, освети священников. Смотрите на 22 стих. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя.
Or else the Lord will break out against them.
Иначе Господь поразит их, чтобы не поразил их Господь. Священники по своему определению должны быть святыми. То есть они освящены для священных обязанностей. Это их работа, это их дело. Но однако мы видим, что это особое событие. Господь говорит, пусть для этого особого события священники пройдут особый обряд освящения. Третье. Освящение народа. Десятый стих. Мы видим, что здесь речь идет о том, что они должны постирать свою одежду, должны пройти определенные обряды. И затем в 15 стихе он добавляет, не прикасайтесь к своим женам. Как это вообще с чем-либо связано?
What's wrong with going near a woman?
А что опасного? Russian translation says, "Don't touch your wives."
Don't touch your wives.
Mm-hmm.
Yes, but that's obviously a euphemism for something else.
Ну, очевидно, что это литературный прием, который выражает конкретную идею. Не касаться жен. То есть это образное выражение, которое передает нам идею, что вы не должны иметь сексуальных отношений со своей женой. Но в чем здесь, что здесь неправильного в таких отношениях? В нормальных обстоятельствах, при обычной жизни, в этом нету ничего неправильного. Это Божий дар, это благой дар и дар Его благодати.
But this is not a normal circumstance.
Однако мы видим здесь, что это необычная ситуация.
That which is right and good under normal circumstances.
То, что в обычных обстоятельствах является правильным и добрым, благим,
put aside.
Господь говорит, сейчас отложите это.
Proclaim a fast.
Провозгласите пост, воздержание от этого.
For 3 days. Focus on the meeting with God you're about to have.
На 3 дня сосредоточьтесь на встрече с Богом, которая предстоит вам в скором времени.
All of your
Все ваше внимание должно быть сфокусировано на этом событии, чтобы вас ничто не отвлекало. Это церемониальная подготовка ко встрече с Богом. Это особое событие. И к этому моменту мы понимаем, что весь Израиль рассматривается как святой народ. Люди, весь народ, как одно целое, приглашаются войти в этот небесный дворец.
I should say, Mount Sinai will become an earthly replica of the heavenly palace.
И, наверное, можно даже так сказать, что гора Синай становится земной копией небесного храма, вернее, небесного дворца.
I mentioned yesterday that the imagery here is all royal.
Я вчера упоминал вам, что язык, термины, которые здесь используются, носит царственный характер.
God is the great king of heaven and earth.
Бог великий царь неба и земли.
Who is coming down for an appointment with his people?
Который спускается для особой встречи со своим народом.
Again, I mentioned that if Queen Elizabeth would ever invite me to Buckingham Palace, I'd spend a lot of time getting ready.
Я уже говорил вам, что если бы королева Елизавета пригласила меня в Букингемский дворец, то я бы очень много времени потратил на подготовку.
I would not treat that appointment casually.
Такую встречу, возможность такой встречи, я бы не стал рассматривать как совершенно обычное незаурядное событие.
But she's just a human.
Но ведь она просто человек.
One like the rest of us.
Такая же, как и мы все.
It's an accident of history that she happens to be queen.
И это всего лишь как бы результат определенного случая в истории, что именно она стала королевой.
But if we will do that with humans,
однако, если мы так поступаем по отношению к людям,
how much more when we have a meeting with God?
То в сколь большей степени мы должны готовиться. В сколь большей степени более усердно мы должны готовиться ко встрече с Богом.
И
вы видите, до этого израильтяне никогда не сталкивались с Богом. Они вышли из Египта. И Моисей говорил Богу, что они скажут, а кто тебя послал? Как его имя? Никогда о нем не слышали.
Now he's coming to meet with them.
И теперь он спускается, чтобы встретиться
and
с ними.
He's going to give them a revelation
и он
of himself that they should never forget.
Собирается дать им откровение о себе, явить себя таким образом, что они никогда этого не забудут.
This is a magnificent moment.
И это удивительный момент.
Calling for ceremonial preparation.
Момент, когда Бог призывает их совершить церемониальное приготовление. Конечно же, это не единственный случай, когда мы читаем о церемониальной подготовке в Первом Завете. После того, как Израиль становился нечистым, было очень много различных предписаний, как Израиль мог очиститься. Церемониальные условия, благодаря которым Господь говорит Израилю, что «Я приглашаю вас в свое присутствие, вы можете прийти ко мне». Мы никогда не должны рассматривать эти церемониальные требования как некое бремя, как некоторое тяжелое ярмо. Вы должны смотреть на них по-другому. Господь предусмотрел способ, с помощью которого нечистые люди могут приходить в Его присутствие. Это Его дар. И это должно было быть напоминанием для народа, что я хочу иметь общение с вами. Я хочу явить себя вам. Но являются ли церемониальные приготовления достаточными? И очевидный ответ на это – нет. Мы не знаем, нам неизвестно, проходил ли какие-то церемониальные подготовки Каин. Но с Каином было что-то не так. И оставшаяся часть истории о Каине говорит нам, что его проблема была нравственной. Господь дал ему второй шанс. Он говорит: «Давай, Каин, если ты будешь поступать правильно, я приму твою жертву». Однако Каин отверг это повторное приглашение Бога. И вместо этого он совершает еще более ужасное преступление. Очевидно, что в Божье присутствие могут войти не все люди. Никто угодно может войти в Божье присутствие. Давайте посмотрим на несколько текстов. 50-й Псалом. Здесь мы видим нравственные и духовные требования, необходимые условия, необходимые для угодного Богу поклонения. Здесь псалмопевец говорит о ритуале. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Правда ли, что Бог не хочет приношения животных в жертву? Конечно же, здесь псалмопевец говорит о жертве как таковой, жертве самой по себе. И затем он переопределяет, что такое жертва, дает новое определение. Он говорит, жертва Богу или жертва угодная Богу – это дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Опять же, это очень похоже звучит на Римлянам 12 главу 1 стих. Представьте тела свои в жертву живую. Давайте посмотрим на 24-й псалом. Этот псалом о поклонении. Да, 23-й Псалом, 4-й стих. Вернее, 3-й стих. «Кто взойдет на гору Господню, и кто станет на святом месте Его?» Вопрос, кто может взойти на гору Господню, кто может встать в Его святом месте? И это по-другому можно перефразировать, чье поклонение будет угодным Богу. А в наше время, по крайней мере в моей стране, у нас есть тенденция говорить, что чье угодно поклонение будет приемлемым для Бога. Все приходите. Приходите, будем поклоняться. Конечно же, мы должны разграничивать между двумя типами приглашения. С одной стороны, есть приглашение к спасению, что является совершенно безусловным. Бог не ожидает, что мы будем соответствовать некоторым критериям, до того, как Он призовет нас к спасению.
Призыв
к спасению, он только по благодати, только по вере и только во Христе. Нету никаких предварительных условий. Бог не пришел к израильтянам в Египет, и Он не сказал им, что как только вы эти заповеди все исполните, я вас отсюда выведу. Нет, Он пришел к ним и сказал, пойдемте. Позвольте мне вывести вас из Египта. Что потребовалось от Израиля, чтобы выйти из рабства? Не было никаких нравственных условий. Что от них требовалось? Ничего, кроме веры. Помните эту историю? После того, как они празднуют Пасху, и они празднуют свой выход из Египта, они доходят до моря, и говорят, о-о, перед нами море. Сзади нас пустыня. И нас преследуют войска. И они видят пыль от колесниц фараона, которые гонятся за ними. И что они говорят? Они говорят, что недостаточно могил в Египте, что ты нас сюда вывел, чтобы мы здесь умерли. Видите, как они изменили историю?
All of a sudden, this great plan of salvation turns into a diabolical plot.
В какой-то момент весь этот великий план спасения в их глазах становится каким-то дьявольским заговором.
God hasn't taken us out of Egypt to save us.
Бог вывел нас из Египта не для того, чтобы спасти.
He's taken us out to kill us.
Но Он вывел нас для того, чтобы всех убить.
Now, if you had been God, what would you have done?
Если бы вы были Богом, то что бы вы сделали в тот момент?
I know what I had.
Я знаю, что я бы сделал.
I would have said, fine.
Я бы сказал, хорошо.
You wanna die?
Хотите умирать?
You're ungrateful people.
Неблагодарные люди.
But what does God do?
Но что Бог делает?
Moses.
Моисей.
Hold up your staff.
Подними свой посох.
And then say to the people.
И скажи народу.
Stand by and see the salvation of the Lord.
Стойте и вы узрите спасение Божье.
And what happens?
И что происходит?
God parts the waters.
Бог разделяет воды.
What did it take for Israel to escape Egypt?
Что нужно было Израилю, чтобы выйти из Египта, скрыться от египтян?
Any moral prerequisites?
Какие-то нравственные требования, условия?
Did they earn salvation?
Заработали ли они свое спасение?
What did it take?
Что от них потребовалось?
Nothing but faith.
Ничего, кроме веры.
Will those walls of water hold as I'm marching through?
Будет ли вот эта вода стоять стеною в тот момент, как я пойду через это море?
You know what happened?
И вы знаете, что произошло?
As soon as they were through,
как только они прошли,
the walls collapsed.
Эти водные стены рухнули.
What did it take to get out of Egypt?
Что потребовалось от них, чтобы выйти из Египта? Ничего, кроме веры. И призыв к спасению, он всегда работает аналогичным образом. Я бы хотел, чтобы Павел использовал эту иллюстрацию в Римлянам и в Галатам, когда он говорит с иудействующими. Но вместо этого он говорит об Аврааме. Он говорит только по вере. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Но он мог также использовать эту иллюстрацию. Призыв ко спасению всегда безусловный. Придите такими, какие вы есть. Но здесь, про поклонение, мы видим, что ситуация иная. Призыв к поклонению имеет определенное отличие. Вернемся к 23-му псалму. Кто может зайти на эту гору? И затем он дает четыре ответа. Человек с неповинными руками. Человек с чистым сердцем. Человек, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Что этот человек получает? Тот получит благословение от Господа и милость или праведность от Бога Спасителя своего. Вот какое поклонение является приемлемым. Вот почему мы приходим в Божье присутствие. Мы приходим от этого проклятого мира. И мы нуждаемся в Божьем благословении. А кто получит Божье благословение? Не все. Никто угодно. Это человек с чистыми руками, с неповинными руками, с чистым сердцем, кто ложному не поднимает свою душу. Мы видим здесь даже четыре части нашего тела. Руки чистые, сердце чистое, как бы глаза правильные, но не клялся душою. What's that translation for the third component?
He lifted up his soul.
Mm-hmm. Yeah.
The idiom for lifting up is often lifting up the eyes to something.
Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот здесь то, что у нас не клялся душою своей напрасно. Можно перевести эту идиому как поднимать глаза к чему-то, возвышать свою душу или свои глаза к чему-то. Особенно речь идет о том, чтобы поднимать свою душу или поднимать свои глаза к ложному объекту поклонения. То есть направлять свое внимание на какой-то объект вне Бога или кроме Бога. И это условие для... И затем четвертое условие — уста, кто не клялся. Вернее, мы видим, кто не напрасно не божился ложно. Откройте 14-й псалом, где мы видим, что задается автором такой же вопрос. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Другими словами, этот вопрос, это вопрос, чье поклонение угодно Тебе, Боже? И посмотрите, что он не говорит. Он не говорит, все приходите. Нет. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла или ближнему своему, не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется, и даже если он дает эту клятву в невыгоду для себя, он все равно не отказывается от своих слов. Он не... не серебра своего не отдает в рост, не принимает даров против невинного. И последний стих.
The one who does these things will never be shaken.
Поступающий так не поколеблется вовек.
They're secure.
Они в безопасности.
God accepts their worship.
Бог принимает их поклонение.
Whose worship is acceptable?
Чье поклонение угодно Господу?
The person whose life is right.
Поклонение такого человека, чья жизнь находится в соответствии с Божьими требованиями. И, конечно же, эта идея распространена в книгах пророков. Книга Амоса, 5 глава. Пророк говорит от лица Божия: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжения и хлебное приношение, я не приму их. И не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать». И разве это не те действия, которые являются угодными в Божьих глазах? Разве сам Бог не предписал такие действия? Разве Он не предписывал определенные праздники и определенные приношения? Разве Ему не приносит удовольствие песня?
Мартин Лютер сказал: if you won't sing, I can't believe you're a Christian.
Мартин Лютер говорил: если вы не поете, то я не верю, что вы христианин. Потому что Божий народ поет. Но всегда ли наша музыка угодна Богу? Посмотрите на последнее предложение. Вот истинное поклонение.
Let justice roll down like the waters and righteousness like an ever-flowing stream.
Пусть как вода течет суд, и правда или праведность как сильный поток.
Whose worship is accepted?
Чье поклонение будет принято?
Those whose life is worship.
Поклонение тех людей, чья жизнь является поклонением.
Hosea talks about the same thing.
Осия говорит о том же самом.
He says your loyalty is like a morning cloud, morning fog, and like dew it quickly disappears.
Он говорит: благочестие или ваша преданность, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая.
He says I desire loyalty, not sacrifice.
Он говорит: я милости хочу, а не жертвы.
The knowledge of God rather than burnt offerings.
Боговедение более, нежели всесожжений.
Now, some people have interpreted this to say that in some prophetic traditions there was no place for offerings.
Некоторые люди толкуют это таким образом, что в некоторых традициях у пророков приношения жертв были неуместными.
But of course, God in His mercy had given them detailed instructions on how to relate to Him.
Однако Бог в своей милости дал им детальные указания, как они могут строить с Ним отношения.
But the point here is all of those rituals are worthless.
Однако смысл, который здесь автор говорит нам, Осия, что все эти ритуалы сами по себе будут бесполезными. Они будут бесполезными, если ваша жизнь не является приношением Богу. Исаия говорит о том же самом в первой главе. Он говорит: кто просит вас топтать дворы мои? Он говорит о списках целых разных действий людей на территории храма. Разве Бог впечатлен всеми этими действиями? Исаия, 1 глава, 16-17 стихи. Омойтесь, очиститесь. Это церемониальное очищение? Он объясняет его. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного. Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вот чего требует Господь. Те люди, в отношении которых эти описания не являются правдой, эти описания не описывают их жизнь, у таких людей нет причин полагать, что Бог примет их жертвы. Есть еще один текст. 33 глава Исаии. Мы видим, как пророк задает вопрос, который мы уже видели у псалмопевца. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И мне кажется, что здесь пророк думает о том событии, которое произошло на Синае, когда они слышали Божий голос из среды огня. И позже они говорили Моисею: «Перестань, перестань! Если Бог продолжит говорить, мы все умрем». И это вопрос, который задает Исаия. Посмотрите на ответ. Кто может жить при этом огне? Тот, кто ходит в правде, говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения. Кто удерживает руки свои от взяток. Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах. Убежище его неприступные скалы. Чье поклонение угодно Богу? Тех, чья жизнь, вся жизнь является поклонением. Еще один текст из пророков. Михея 6 глава. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Что впечатлит Бога? Должен ли я предстать пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними, то есть с лучшими животными? Впечатлит ли Бога тысячи овнов и неисчетные потоки елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О чем он говорит здесь? О приношении в жертву детей. Вы должны осознавать, что в мышлении язычников приношение в жертву детей не было злом. В языческих религиях приношение в жертву ребенка было наивысшим проявлением своего посвящения божеству. Я даю Богу то, что самое драгоценное для меня. И они говорили: конечно, но это точно впечатлит Бога. Это напоминает мне Бытие, 22 главу, когда Господь испытывал Авраама. И Он сказал ему: теперь возьми своего сына, своего единственного сына, которого ты любишь, Исаака, и принеси его в жертву всесожжения. И кажется, что это именно то, чего Бог требует от Авраама. Если бы я был на месте Авраама, я бы сказал, но ты не можешь так поступать. Это нравственно неправильно. Однако мы видим, что основной вопрос здесь даже не в этом. Глава 22 начинается «После сего, после этого Господь испытывал Авраама». После чего? Что произошло в 21 главе?
In chapter 21, the Lord says, not Ishmael, but Isaac.
В 21 главе Господь говорит, не Измаил будет сыном обетования, но Исаак.
The promise is carried on through the son of Sarah.
Обетование будет исполнено через сына от Сары.
Now God asks of Abraham, give up this promise.
И теперь Бог просит Авраама, отдай в жертву этого сына обетования. Если бы я был на месте Авраама, я бы вообще не смог понять этого. Поскольку если он принесет в жертву Исаака, то тогда весь план исчезнет, он обрушится. Однако если он не принесет его в жертву, это тест, это проверка. Тогда Авраам не пройдет эту проверку. Таким образом, он бы сам себя дисквалифицировал из Божьего плана. Господь знает, насколько важным, насколько ценным Исаак является для Авраама. Даже в отрыве от обещаний, в отрыве от обетований. Твой особый сын, твой единственный сын, Исаак, которого ты любишь. Авраам, готов ли ты отдать то, что для тебя является самым ценным? И что говорит Авраам? Авраам говорит, да, я готов. Если Господь просит меня что-то сделать, я это делаю. Мне этого не понять. Однако Бог сам как бы представляет для Авраама эту проблему и величественно решает эту проблему. Вернемся к книге Михея. Будет ли Бог впечатлен приношениями от плода, от чрева моего? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Не целые потоки елея, не тысячи овнов, но ты сам делай справедливость, люби хесед и смиренно-мудренно ходи пред Богом твоим. И это вся жизнь. Это описание жизни. Если эти компоненты отсутствуют, то все овны, все животные этого мира не принесут никакого положительного результата. Это не последний раз, как этот вопрос поднимается в Первом Завете. В книге Малахии пророк говорит о поклонении. Поклонение, которое было отвергнуто. Поклонение отвергнуто, поскольку люди циничны в отношении Бога и Его любви. Циничны в отношении Божьей справедливости. Они представляют пред Богом, приносят пред Его лицо оскверненные жертвы. Даже священники порочны. Люди проявляют неверность в браке. Они бессердечны по отношению к бедным. Они жадные в своем даянии. Они неправильно понимают завет. Является ли их поклонение приемлемым для Бога, угодным Богу? Во второй главе книги Малахии есть очень интересный эпизод. Он говорит, вы омываете жертвенник слезами. Однако вы сами неверно поступаете по отношению к жене юности своей. Знаете, почему Бог не отвечает на ваши молитвы? Нету никакого смысла совершать какие-то ритуальные действия, если вы неверны своей жене. Новый Завет также об этом говорит, не так ли? А в 1 Петра мы читаем, чтобы не было препятствия вам в молитвах. Мужья, правильно обходитесь со своими женами, дабы вам не было препятствия в молитвах. Нету никакого смысла обращаться к ритуалам, если ваша жизнь не упорядочена в соответствии с Божьими требованиями. И все это, конечно, Ветхий Завет. Давайте посмотрим на Новый Завет. А мое переживание здесь не в том, чтобы мы знали, как организовать поклонение. Мое основное переживание, чтобы у нас у всех было понимание, как действовало, как работало библейское поклонение. Мы очень много времени посвятили изучению Первого Завета. И самое интересное, что при переходе к Новому Завету ничто не меняется. А Бог призывает верующих быть святыми. Чье поклонение будет угодным Богу? Это поклонение святых. Кто это святые? Освященные люди, святые люди. Евреям, послание к евреям, мы читаем, братья святые. Деяние говорит нам, те, кто освящен. 1 Петра 2:5, священство святое. 2:9, народ святой. Откровение 26, священники Бога и Христа. Все эти категории мы находим во всем Новом Завете. Мы являемся Божьим святым народом. Будьте святы, поскольку это то, кем вы являетесь. У нас есть две концепции здесь. Одна описывает наше положение, наш статус. Мы святые, поскольку Господь через Иисуса Христа освятил нас. Однако при этом Он все равно повелевает нам быть святыми. Будьте теми, кто вы есть на самом деле. И если вы не являетесь теми, не соответствуете тому, что вы о себе заявляете, ваше поклонение не будет угодным Богу. Давайте посмотрим на учение Иисуса об истинном поклонении. В Матфея он говорит, что вы отдаете десятину с мяты, аниса и со всех этих мелких деталей. Вы делаете все в мелких деталях, мелких подробностях. Но вы забыли главное в Торе, что значит любить милость, оказывать дела справедливости ходить смиренно пред Богом.
To whom does the Lord say, "Well done, good and faithful servant"?
Кому Господь говорит: "Хорошо, добрый, верный раб"?
It's to the person who has visited those who are in prison.
Тому человеку, кто посетил тех, кто был в темнице,
who's given food to the hungry,
кто давал пищу голодным,
and clothed the naked.
И давал одежду нагим.
Inasmuch as you've done it to the least of these my brothers.
И все, что вы сделаете младшим братьям моим, то вы сделали это Господу, сделали мне. Войдите в радость Господина своего. Хорошо, добрый, верный раб. Чье поклонение принято? Поклонение тех людей, чья жизнь является поклонением. Как насчет ранней церкви? Для меня в данном случае очень интересен пример Анании и Сапфиры. Анания и Сапфира думали, что с Богом можно играть в игру. Они продали какое-то свое имение, пришли к апостолам и не сказали: «О, смотрите, мы все продали, отдаем теперь это Господу». И я уверен, что это была впечатлительная сумма денег, значительная сумма денег. Но что произошло с ними? Они умерли. Было ли их приношение, было ли их поклонение угодным Богу? Нет, они были такими же, как Каин. У них было ложное богословие поклонения. Они думали, что Бог примет нас из-за того или по причине того, что мы Ему приносим. Но Бог не желает наших даров. Бог желает наших жизней. И, конечно же, Евреям 10 глава с 19 по 22 стих дает нам еще один пример этого. Итак, братья и сестры, или в нашем переводе: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, поскольку своей кровью Христос открыл путь новый и живой, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем в Божье присутствие с искренним сердцем, с полную верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую». Что это означает? Еще один текст. Откровение 7, 14. Чье поклонение угодно Богу? Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Чье поклонение угодно Богу? Тех, кто был омыт кровью Агнца. Посмотрите на этот текст. Вы подумаете, что все, что необходимо, это очищение кровью Христа. Белые одежды символизируют одежды, которые были очищены кровью Агнца. Однако в книге Откровения есть другая сторона этого. Откровение 19:7-8.
Let's rejoice and exult and give him glory, for the marriage of the Lamb has come and the bride has made herself ready.
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя.
Did you see that?
Видите? И жена его приготовила себя. Или невеста приготовила себя. Давайте продолжим читать. И дано было ей облечься в весон чистый, светлый.
For the fine linen is the garments washed by the blood of Christ.
Поскольку весон есть праведность, это праведные дела святых.
This is quite different from the previous verse.
Немного отличается от предыдущего стиха.
The white linen.
Там белые одежды были очищены кровью Христа. Здесь мы видим белый вессон. И что это за вессон? Праведность святых или праведные дела святых. Чье поклонение приемлемо, угодно Богу? Тех, чьи одежды были очищены кровью Агнца и тех, чьи жизни являются праведными. Это два очень интересных текста. Нам нужно вместе их рассматривать. Я верю во вмененную праведность Христа. Праведность Христа становится моей праведностью. Но знаете, во что я еще верю? Те, кому была вменена праведность Христа, подтвердят этот факт своими жизнями. Слышали это? Услышали?
By their fruits you know them.
По плодам их узнаете их.
There is no conflict here between the life and the confession.
И здесь нету в такой ситуации нету конфликта между жизнью человека и его исповеданием.
I claim the grace of God in Jesus Christ.
Я заявляю о Божьей благодати в Иисусе Христе. Однако не лишь своими устами, не только лишь своими устами, но я живу этим исповеданием. И если мы своей жизнью не подтверждаем этого исповедания, скорее всего, эти слова, эти заявления пустые. И нам нужны обе стороны. Нам необходима кровь Христа, чтобы она сделала нас чистыми, чтобы она омыла нас. Однако те, кто омыт кровью Христа, будут жить чистой, очищенной жизнью. И здесь нету какого-то конфликта, противостояния. Я думаю, что это хороший момент, чтобы нам сделать перерыв на обед.